Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Иоанна. Распятие Сына Божьего.
Откройте, пожалуйста, свои Библии на 19 главе Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 19 глава. Сегодня мы будем рассматривать два стиха, 17 и 18. Давайте их прочитаем. Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи 17 и 18. «И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса». Мы видим здесь, друзья, величайшую драму искупления. Мы видим распятие Сына Божьего. Лжепастыри Израиля, первосвященники, фарисеи смогли добиться своего. Они требовали от Пилата распять Иисуса Христа. Пилат этого не хотел. Пилат предпринял несколько попыток отпустить Сына Божьего. Пилат предложил, сначала хотел обойти первосвященников и фарисеев и предложил народу отпустить одного из двух на выбор, Вараву или Иисуса. Но настроенный лжепастырями народ выбрал Вараву. Затем Пилат избил Иисуса, велел избить Иисуса и вывел его из раненого перед толпой, надеясь, что толпа будет впечатлена этой ужасной картиной избитого Сына Божьего, сжалится над ним и позволит Пилату отпустить его. Но первосвященники закричали: «Распни его!» Тогда Пилат призывает его к себе в преторию и устраивает второй допрос, надеясь отпустить Иисуса, но и эта попытка срывается. Лжепастыри Израиля угрожают Пилату тем, что они пожалуются кесарю. Они говорят: если ты отпустишь его, ты не друг кесарю. В общем, первосвященники и фарисеи давят на Пилата, и Пилат соглашается предать на распятие невиновного человека, человека, о котором он неоднократно сказал: «Я не нахожу в нем никакой вины». Распятие Сына Божьего – это кульминационный момент не только в Евангелии от Иоанна. Конечно, конфликт между фарисеями и первосвященниками – это важнейшая тема Евангелия от Иоанна. Этот конфликт развивается, начиная с 5 главы, когда Иисус исцелил парализованного и нарушил их закон, их, вернее, неверное толкование закона Моисеева тем, что исцелил человека в субботу. Они ненавидят Сына Божьего. Они предпринимают попытки убить Его. Они строят заговоры. И, наконец-то, они добиваются своей цели. Они арестовывают Его и заставляют Пилата предать на распятие Сына Божьего. Это кульминационный момент не только в Евангелии, но и во всей истории человечества. Свершилось предопределенное прежде основания мира. Агнец Божий, закланный прежде основания мира, как говорит Петр в своем первом послании, 1 глава, стих 18-20, приготовленный к распятию, пошел все-таки на крест. И сегодня нам предстоит внимательно посмотреть на страшную картину распятия Бога-человека. Мы обратим внимание на путь к распятию, мы обратим внимание на жестокость самого распятия, и, наконец, мы поговорим о том унижении и о том позоре, который всегда был связан с этой ужасной казнью на кресте. Давайте начнем с первого – путь к распятию. Друзья, когда мы смотрим на Христа, я хочу сказать несколько слов. Когда мы смотрим на Христа, на нашего Господа, в этом есть великая, великая исцеляющая душу сила. Когда мы смотрим на Христа, некоторые думают, что здесь не хватает каких-то практических советов, как в семье жить или там, как поступать с неверующими людьми. Но я хочу вам сказать, когда мы смотрим на Христа, здесь есть великая сила, мы просто можем любить Его больше, и наши чувства к Нему должны разгораться и становиться все глубже и глубже. И чем больше мы любим Христа, и чем больше мы восхищаемся Им, тем больше мы поклоняемся Ему, тем больше мы подражаем Ему. А человек всегда следует за тем, кем восхищается, и подражает тому, кем восхищается. Так что, если мы будем любить Христа больше, мы будем подражать Ему, и мы будем стремиться к благочестию. Итак, голгофский подвиг нашего Господа. Первое, о чем мы будем говорить, путь к распятию, стих 17. «И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа». Как видно из этого текста, евангелист Иоанн очень краток в своем описании пути Иисуса Христа на крест. Пути Иисуса Христа от притории, от того места, где над ним совершался римский суд, до Голгофы. Но другие евангелисты, обратившись к другим евангелистам, мы можем расширить наше понимание этого события. Также, обратившись к истории, мы можем также лучше понять, как происходило, все, лучше понять все то, что происходило на этом пути. Дело в том, что римские власти совершали распятие постоянно по одинаковой схеме. И благодаря этому мы можем без труда представить, каким было распятие нашего Господа. После того, как прокуратор произносил «Ibis ad crucem», что означает «ты пойдешь на крест», никакой отсрочки в исполнении приговора не предусматривалось. Преступника ставили посреди четырех солдат, которые вели его к месту казни. Впереди обычно шел офицер, который в руках своих держал плакат с надписью, указывающей на преступление приговоренного. Иногда осужденному одевали на шею табличку с надписью «Его вины». Осужденного, как правило, вели самым длинным путем. Проводили по всевозможным улочкам города. Делалось это для того, чтобы как можно большее количество людей могло его увидеть. Зачем это нужно было? Ну, здесь, скорее всего, преследовалось две цели. Первая цель – это устрашение. Чем больше людей увидит осужденного на крестную смерть, тем больше людей поймет, как опасно не повиноваться римским властям. Но вторая цель была связана не с запугиванием, а, скорее всего, с милосердием. Если кто-то из заметивших вот эту вот процессию, из заметивших несущего крест, идущего к месту своего распятия, прочитавшего на табличке или, может быть, на вот этом плакате у офицера его вину, если кто-то мог высказать серьезные контраргументы, доказывающие невиновность ведомого на смерть, то процессия останавливалась, и суд начинался заново. Обратите внимание, когда Иисус шел на крест. Писание говорит, за ним следовало много народа, евангелист Лука говорит. Никто не вступился за него. Никто не остановил эту процессию, не сказал, стойте, стойте, у меня есть неопровержимые доказательства. Его обвиняют ложно. Никто среди десятков тысяч людей, которым он проповедовал, среди сотен тысяч, которых он исцелял и кормил, никто. Возможно, люди боялись. Боялись быть отлученными от синагоги. 9 глава говорит, что фарисеи уже решили отлучать всякого от синагоги, кто признает его за Христа. Или также они боялись, как и Петр во дворе первосвященника, что их обвинят в соучастии. Итак, Иисус идет на крест. На его плечи возложили горизонтальную перекладину креста, которая весит несколько десятков килограмм, и в окружении четырех римских воинов ведут к распятию. Три других евангелиста, Матфей, Марк и Лука, сообщают о том, что некий Симон Кириньянин нес крест Иисуса. Луки 23 глава, стих 26. Видимо, Иисус упал под тяжестью Христа. Вы знаете, он был избит, изранен. Вы знаете, что его бичевали, как говорится здесь, в начале 19 главы. Его тело было в таких изорванных ранах. Он потерял много крови. И он, видимо, уже не смог нести эту перекладину и упал под ее тяжестью. Тогда пригласили человека, который проходил мимо. И когда повели его, Луки 23:26, то, захватив некого Симена, кириньянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. Иисус упал, римские воины, наверное, посмотрели по сторонам, увидели мужчину покрепче, наверное, крепкого телосложения, и заставили его нести крест осужденного. Этот мужчина был, скорее всего, еврей, потому что у него было еврейское имя Симон. И он назван кириньянином. Это означает, что он жил в торговом городе Кирена, расположенном на Средиземноморском побережье Северной Африки. Скорее всего, этот человек был паломником, который пришел в Иерусалим на поклонение по случаю Пасхи. Может быть, он всю жизнь мечтал оказаться в храме, принести пасхального агнца, вкусить, вот, принести какие-то там после этого жертвы. И вот он приехал, преодолел определенное расстояние, приехал, и, может, он уже подходил к Иерусалиму для того, чтобы совершить поклонение Богу согласно закону, и тут его вроде бы отвлекли от такого важного дела, но на самом деле по Божьему провидению его отвлекли от лжерелигии, от отступнического иудаизма, от этих всех жертв, которые Богу были неприятны, потому что они совершались без истинного понимания Писания, без истинного поклонения. Его отвлекли от лжерелигии и привлекли буквально силой к истинному поклонению, к истинному агнцу, к истинной жертве. И евангелист Марк в 15 главе 21 стихом говорит о том, что этот Симон был отцом Александра и Руфа, двух христиан, известных Марку, и есть предположение, что Симон обратился, когда нес этот крест, и затем привел своих домашних к вере, которые стали известными христианами. Удивительный эпизод жизни, правда? Человек идет, как он научен, как он понимает Бога, поклоняться в храме, который в руках лжепастырей, которые сделали из него бизнес, которые превратили его в коммерцию. И все это поклонение Богу было отвратительно. Еще через пророка Исаию за сотни лет Бог говорил, что он ненавидит ложное поклонение, что он ненавидит молитвы и жертвы тех, чьи сердца стоят далеко от него. И именно таким было поклонение в этом храме. И Бог эффективным образом призвал его и привел его к истинному пасхальному агнцу, к истинному поклонению и к истинной жертве. Также из Евангелия от Луки мы узнаем, что по пути на Голгофу Иисус произнес пророчество. Представьте, избитый, израненный Сын Божий. Это хронологически происходит после того, как уже Симон взял крест. То есть он уже упал, он уже крест даже не может нести. Симон несет его крест, эту перекладину. И Иисус, ослабленный, говорит. Он произносит пророчество. Он, по сути, проповедует. Он из последних сил проповедует. Его жизнь уже заканчивается, но он еще проповедует, произносит пророчество. Луки 23, 27, 31. «И шло за ним великое множество народа. Толпы народа смотрели на этот путь к Голгофе. И женщин, которые плакали и рыдали о нем». Я думаю, они громко плакали, они кричали. Может быть, это был такой истерический крик. Вообще, у евреев, мы это с вами изучали, когда рассматривали 11 главу, у евреев была такой обычай, степень уважения к умершему определялась глубиной скорби, которую люди демонстрировали внешне. Поэтому, я думаю, вот в культуре Израиля, в традициях Израиля не было ничего хорошего, если люди сдерживали свои слезы. То я думаю, эти женщины плакали очень громко. Они, может быть, любили Христа, и сдерживать свои эмоции во время горя, во время траура было не принято. И так множество женщин плачет. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дочери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить: горам падите на нас, холмам покройте нас. Ибо если зеленеющим деревом делают это, то сухим что будет?» Иисус произносит пророчество, Он проповедует, Он говорит о 70-м годе первого века. Иисус говорит: если с зеленеющим деревом это делают, Он имеет в виду себя, если со мной, с невиновным человеком, поступают так жестоко и ведут меня на смерть, то с сухим деревом, под сухим деревом понимается Израиль, который отверг Мессию, то с виновным Израилем что будет? Если со мной, невиновным, поступают так жестоко, то с виновным Израилем насколько более жестоко поступят? Только представьте себе, представьте, что сделают с виновным греховным Израилем, насколько более жестоко римляне обойдутся с ним. И Иисус говорит: не плачьте. И Иисус говорит, что в те дни, когда свершится суд за отвержение Мессии, женщины, у которых не было детей, будут считать себя счастливыми. Но сегодня в нашей культуре, наверное, наоборот. Женщины, у которых нет детей, считают себя счастливыми, да? А в Израиле было иначе. Женщины, у которых не было детей, они считались несчастными. Это было величайшее горе. Даже девочки, подростки, и самый большой страх их жизни был такой: вдруг у меня не будет детей. Это означало, что Бог отвернулся от тебя, это означало, что ты наказана Богом. Но это было ужасно, ужасно не иметь детей. И Иисус говорит, что придет суд за отвержение Мессии, и тогда, во время этого суда, речь идет о 70-м годе, когда римские войска под предводительством Тита разрушили Иерусалим, и тогда те женщины, у которых нет детей, будут считать себя счастливыми. И это действительно так. Мы знаем, что в 70-м году Иерусалим был разрушен, и во время осады города был страшный голод. И историк Иосиф Флавий сообщает о том, что был страшный голод, и женщины даже ели своих детей. Одна женщина, кормившая ребенка грудью, избила его, убила его, затем изжарила собственного сына. Затем, съев половину, предложила вторую половину мятежникам, которые отнимали у других все пригодное для пищи. Но мятежники, увидев, что она предлагает им изжаренного собственного ребенка, в ужасе покинули ее. Вот что говорил Иисус: «Не плачьте обо мне, зеленеющем дереве, не плачьте обо мне, невиновном человеке, да, я переживаю ужасное, со мной делают ужасное, но плачьте о себе и о детях ваших, потому что вы подобны сухому дереву, и с ним обойдутся хуже, чем сейчас обходятся со мной». И мы знаем, что, и мы знаем из истории, Иосиф Флавий приводит нам такие цифры, что за время войны, вот этого 70-го года, было убито более миллиона евреев и около 90 тысяч, более 90 тысяч взято в плен. Страшное пророчество, произнесенное по пути на Голгофу, исполнилось. Он видел плачущих женщин о нем, но смотрел несколько десятилетий вперед и видел, каким горем будет покрыт весь Израиль за то, что он не узнал дня посещения своего Мессии, Сына Божьего. Итак, Иисус идет к месту распятия и, наконец, достигает Голгофы. Он вышел за пределы города и достиг Голгофы. Слово «Голгофа» по-еврейски означает «лобное место». Такое название ему дано в связи с тем, что оно представляло из себя каменистый холм, напоминающий собой череп. Некоторые толкователи считают, что Голгофа находилась на месте кладбища, на месте, где было много костей, черепов. Но такое толкование, скажем так, не выдерживает критики, потому что согласно еврейскому закону, закону Моисеева, Останки мертвых не могли оставаться, лежать на земле, их необходимо было погребать. Так что такое толкование, скорее всего, неверно. Это место Голгофа, по-еврейски означает «лобное место», потому что оно представляло из себя такой каменистый холм, напоминающий человеческий череп. Особое значение имеет то, что Иисус вышел за город, то, что Он был распят вне стен, вне врат Иерусалима. Автор послания к евреям уделяет этому особое значение, евреям 13, 11, 12. «Так тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище, сжигаются вне стана, то Иисус, чтобы осветить людей кровью Своей, пострадал вне врат», имеется в виду вне врат Иерусалима. Этим исполнился великий прообраз жертвоприношений Ветхого Завета. В книге Левит существует следующее предписание, Левит 16:27: «А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана». Смотрите, что происходит. Исполняется прообраз жертвоприношения Ветхого Завета. Конечно, первосвященники, фарисеи, требуя от Пилата распятия Иисуса, которое, конечно же, происходило вне Иерусалима, требуя казнить Иисуса за пределами Иерусалима, участвует в самом великом жертвоприношении, которое когда-либо совершилось. Иисус уподобляется жертвенным животным, тела которых выносились за стан. Он пострадал вне врат, чтобы навсегда осветить верующих в Него. Иисуса хотели многократно убить. В 8 главе Евангелия от Иоанна мы видим, что Его хотели побить камнями в храме. Если бы Иисуса побили камнями в храме, то это пророчество бы не исполнилось. Он бы умер в храме, в Иерусалиме. Но согласно Божьему плану, Иисус является прообразом жертвоприношений Ветхого Завета. Поэтому Он пострадал вне врат, за пределами города. Вот таким был путь к распятию. Собрав последние силы, наш великий пример, наш добрый пастырь, Он не позволяет себе еще расслабиться. Он не позволяет себе упасть без движения. Он идет к месту Голгофы. По этой грешной земле закончились. Он дошел. Это было очень тяжело. Это было непросто. Это требовало мужества. Это требовало огромного физических напряжений. Но Он дошел. Но впереди еще оставалось самое ужасное – распятие на кресте. Второй пункт сегодняшней проповеди описывает жестокость распятия. Стих 18а, первая часть 18 стиха. «Там распяли Его». «Там распяли Его». Этими тремя словами евангелист Иоанн описывает один из самых жестоких видов казни, изобретенных людьми. Этими тремя словами евангелист вообще существовавших когда-либо в истории человечества. Распинаемого человека ложили на крест еще на земле. Считается, что в первую очередь прибивали к вертикальной балке, прибивали ноги. Причем измерялось такое расстояние, чтобы ноги были немножко согнуты в коленях, для того, чтобы человек мог больше мучиться на кресте, больше отталкиваться ногами для того, чтобы делать выдох. Ноги обычно прибивали в подъеме или ахилловом сухожилии, иногда двумя гвоздями, иногда одним гвоздем скрещивая их. После того, как ноги были прибиты, руки осужденного растягивали вдоль горизонтальной балки креста и прибивали в запястье. Именно в запястье, а не в ладонь, вызванное тем, что тело повисало на пробитых гвоздями руках и ногах. Страдание началось. Искупительная жертва готова. Большую часть своего веса Иисус должен был удержать именно на руках. каждый выдох, я хочу обратить ваше внимание, не вдох, а выдох, давался с огромной болью из-за того, что грудная клетка была растянута вверх и в стороны. Исследованием очень трудно сделать именно выдох. Вдох, он как бы находится в состоянии, как будто он все время вдохнул воздух и не может выдохнуть. Для того, чтобы сделать выдох, ему нужно было отталкиваться ногами. Для того, чтобы немножечко давление на грудную клетку ослабло, и она могла функционировать в естественном режиме. Смотрите, какая здесь проблема. Иисус был распят на кресте, он висит, и он задыхается, потому что он не может дышать, он не может сделать выдох. Чтобы выдохнуть... Помимо всего прочего, вы знаете, что спина Иисуса была избита. Его тело буквально было разорвано. Возможно, были обнажены ребра или даже внутренние органы. И когда Иисус делал выдох, когда он отталкивался ногами, пробитыми гвоздем, его спина входила в взаимодействие, вот эти раны на спине входили в взаимодействие с шершавой поверхностью креста. И это причиняло ему дополнительную боль. Это было действительно ужасно. Человек висит, мучается и задыхается. Он пытается дышать, но для того, чтобы вдохнуть, ему нужно испытать дополнительную боль, оттолкнуться пробитыми ногами и касаться спиной, израненной спиной креста. Различные специалисты в области медицины после проведенных ими исследований приходят к схожим выводам. Умирающий на кресте испытывал сильнейшие судороги, которые причиняли пульсирующую боль, головокружение, острые приступы жажды и лихорадки. У него поднималась высочайшая температура, его знобило, и возникало какое-то обостренное чувство страха. Распятие было жесточайшим видом смертной казни, изобретенным людьми когда-либо. В наши дни некоторые государства, включая Россию, вовсе отказались от смертной казни. Государства, в которых еще существует смертная казнь, изобретают такие виды казни, которые были бы наименее болезненными и наиболее быстрыми. Крестная казнь была полной противоположностью. Она была так устроена, чтобы человек мучился как можно дольше. Некоторые распятые на кресте мучились до 7 дней. Умирали до 7 дней. И вот такой самый ужасный вид казни был применен к Сыну Божьему. Самый страшный вид казни как раз и был применен к Сыну Божьему. Итак, мы уже обратили внимание на путь к распятию. Мы уже увидели жестокость распятия. И теперь нам предстоит рассмотреть унижение распятия. Стих 18b, 18. Вторая часть 18 стиха. «И с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса». Здесь важно понимать, что распятие было связано с величайшим позором. Если вы хотели унизить человека, оскорбить его, опозорить, то максимум, что вы могли сделать для него, это распять на кресте. Человек умирает не дома, в окружении близких, дорогих, любимых людей, он умирает на обозрении толпы. Позорная смерть. Это было настолько позорно, что римских граждан запрещено было казнить, потому что считалось, что это оскорбляет саму Римскую империю. Евреи считали распятие высочайшим позором, потому что в книге Второзакония 21-23, как я уже говорил в прошлый раз, сказано: «Проклят перед Богом всякий, повешенный на древе». Евреи считали, что если человека распяли, значит, Бог проклял его. Бог отвернулся от него. Когда толпа народа смотрела, толпа иудеев смотрела на Иисуса, распятого на кресте, им было ясно, он не Мессия. Он точно не Мессия. Он не от Бога. Он проклят Богом. Если бы он был от Бога, Бог бы никогда не позволил ему быть повешенным на древе. Он проклят. Он умирает смертью проклятых. Унизительным было также и то, что Иисус был распят между двумя осужденными, как будто главарь их банды, он распят в центре, на кресте, который, скорее всего, предназначался в Араве. Эти два осужденных названы у Матфея и Марка разбойниками. У Матфея это греческое слово «лестес», означает бандит, вор, забирающий добычу силой. Они не были Робин Гудами, они были преступниками, жестокими преступниками. А у Луки они названы злодеями. В греческом это слово, означающее «злодей, разбойник, грабитель». Итак, Иисуса опозорили максимально. Он был распят рядом с ужасными преступниками. Сбылось предсказанное более чем за 700 лет пророком Исаией и к злодеям причтен. Его причислили, поставили на социальной лестнице в один ряд с самыми худшими преступниками. Мир смотрел на него так же, как сегодня мир смотрит на маньяков, террористов, педофилов, худших людей. Вот в такой ряд поставили нашего Господа. Это позор, это максимальный позор, максимальное унижение. Разделить участь злодеев, разбойников, худших представителей рода человеческого – вот еще одно унижение для святого Христа. Евангелист Иоанн не сообщает, но другие евангелисты сообщают, что эти два разбойника, удивительно, они еще проклинали Христа. Они висели рядом и поносили его. Со всех сторон шло осуждение. Иудеи смеялись над ним, первосвященники, фарисеи насмехались, говорили. Других спасал, себя не может спасти. И разбойники клеветали на него. Злые сердца человеческие. Вот они здесь показаны на кресте, им нечего терять. Осталось совсем немного до смерти, но их злоба к святому Богу выражается в проклятии, но по Божьей благодати. Один из них был призван эффективным образом. Он обратился к Христу с молитвенной просьбой, что указывает на его спасение. И Христос сказал ему: «Сегодня же будешь со мной в раю». Вот оно, эффективное призвание. Вот она, работа Божия, Божий замысел в искуплении. А второй продолжает злословить, продолжает проклинать. Он не был причастником особой благодати. Он был оставлен в своем грехе, и он пошел в ад. Несомненно, путь к распятию, жестокость распятия и унижение распятия – все это доставило нашему Господу огромные мучения. То, что я сейчас описывал, это ужасные мучения, не так ли? Но помимо этих мучений, Иисус испытал нечто более ужасное. На кресте были муки, бесконечно превосходящие то, что сейчас мы прочитали в 17 и 18 стихе. Иисус испытывал на кресте страдания, которых не испытывал ни один житель земли. Римляне распинали людей тысячами только в Израиле, говорят, к тому времени было распято около 30 тысяч человек. Почему же я могу сказать, что Иисус страдал больше всех людей? Какие такие муки Он испытывал, которые недоступны были другим распятым? Что же это за страдания такие, которые бесконечно превосходили всю физическую боль, которую Он чувствовал? Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, нам нужно понять, от рук кого Он страдал. Кто причинил Иисусу самые тяжелые страдания? Какие у вас варианты есть ответа? Иудеи, римляне, сатана. Сатана искушал Иисуса. Через Иуду, Иоанна 13:37, он вошел в Иуду, да? Он вел Иисуса к кресту. Но это не самые страшные страдания, которые пережил Иисус. Иудеи во главе с первосвященниками сделали все, чтобы заставить Пилата казнить Сына Божьего. Они насмехались над Ним. Они стояли перед крестом и говорили: «Ну что, ты проиграл в нашем религиозном противостоянии? У нас с тобой была религиозная конкуренция, и мы победили, а ты проиграл. Так умри же смертью проклятых». Вот, по сути, что они там делали. Но и эти страдания были не самые тяжелые.
Римляне бичевали Иисуса, насмехались над Ним, распяли на кресте, но и эти страдания были не самые страшные. Самые страшные страдания причинил Иисусу тот, кто бесконечно больше иудеев, кто бесконечно больше римлян и кто бесконечно больше сатаны. Знаете, кто это? Это Бог. Бог-Отец причинил Иисусу самые страшные страдания на кресте. Именно Бог-Отец причинил такую боль, которую никто из людей не может испытать. Боль, которую не может причинить никто из сотворенных существ, потому что никто из сотворенных существ не имеет власти судить грехи людей. Это Бог, 2 Коринфянам 5:21, «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог-Отец, сделал жертвою за грех». Исаия 53:10, «Но Господу было угодно поразить Его, и Он предал Его мучению. Отец поразил Сына на кресте». Когда Иисус умирал, Отец возложил на Него грехи миллионов людей. И против этих грехов, против каждого из этих грехов, Отец излил весь свой гнев без остатка. Вот что было самым ужасным на кресте. Вот какие страдания были самыми тяжелыми. Это страдания от руки Отца, возложившего на Сына грехи мира и наказавшего за них. Можем ли мы представить, насколько мучительно для святого, абсолютно святого, никогда не согрешавшего Сына Божьего было взять на себя грехи мира? Недавно я выслушал несколько исповедей разных людей. Они рассказывали о своих грехах, о том, что они совершили. Вы знаете, я в своей жизни разные исповеди слушал. Но эти казались особенно тяжелыми. Я чувствовал себя как человек, на которого выгрузили грузовик камней. Мне было нелегко. Вы знаете, я не мог заснуть несколько дней. И это было очень тяжело. Но пережитые беспокойства, связанные с несением бремени греха ближнего, помогли мне лучше понять, что чувствовал Иисус на кресте, когда взял на себя грехи мира. Вот смотрите, я подумал, мне так тяжело, но я же даже не совершал этих грехов, я только услышал о них. Мне так тяжело, но я не чувствую на себе гнев Божий за эти грехи. Каждый пастор, каждый душепопечитель, каждый христианин, который помогает ближнему нести грех и чувствует бремя этих грехов, может немножко представить себе, насколько же было более тяжело Иисусу, который взял на себя миллиарды грехов, миллионов верующих и испил чашу Божьего гнева без остатка, обращенную против этих грехов. Когда гнев великого Отца в полной мере, без каких-либо ограничений, изливался на протяжении нескольких часов на Сына, когда гнев волна за волной атаковал Его, именно это было самой ужасной мукой креста. Размышляйте о Голгофском подвиге. Его страдания физические нашего Господа были ужасны, но более ужасным были страдания, связанные с взятием нашего греха и испитием чаши Божьего гнева за них. Чем больше мы понимаем, что сделал Христос, тем более наши святые чувства к Нему возрастают, наша любовь, мы укрепляемся в вере, и тем больше мы осознаем, что переживаемые нами скорби – ничто в сравнении с тем, что пережил наш Спаситель. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!